Когда по радио передавали «Прекрасную Лену», бархатный голос руководителя музыкальных трансляций сообщил: «Внимание, товарищи, передаем список действующих лиц. Елена, женщина, под прекрасной внешностью которой скрывается полная душевная опустошенность. Менелай, под внешностью царя, искусно скрывающий дряблые инстинкты мелкого собственника и крупного феодала. Парис, под личиной красавца, скрывающий свою шкурную сущность. Агамемнон, под внешностью героя, скрывающий свою трусость. Три богини – глупый миф. Аяксы, два брата-ренегата». Удивительно, это был список действующих лиц. Все что-то скрывали под своей внешностью. Радиослушатели насторожились, а руководитель музыкальных трансляций продолжал. Музыка оперетты, написанная Офенбахом, который под никому не нужной внешней мелодичностью, пытается скрыть полную душевную опустошенность и хищные инстинкты крупного собственника и мелкого феодала. Распаленные радиослушатели уже готовы были броситься с дреколем на всех этих лицемеров, чуть было не просочившихся в советское радиовещание, а заодно выразить свою благодарность руководителю музыкальных трансляций, столь своевременно разоблачившему Менелаев, Парисов и Аяксов, когда тот же бархатный голос возвестил: «Итак, слушайте оперетту «Прекрасная Елена». Через 2-3 минуты зал будет включен без предупреждения». И действительно, через 2-3 минуты зал был включен без всякого предупреждения, и послышалась музыка, судя по вступительному слову диктора, никому не нужная, душевно опустошенная, что-то скрывающее. Удивлению простодушного радиолюбителя не было конца. Вообще трудно приходится потребителю художественных ценностей, когда от радио он переходит к книге, то и здесь ждут его неприятности. Налюбовавшись досыта цветной суперобложкой, золотым переплетом и надписью «Памятники театрального общественного быта», мемуары пехотного капитана и актера-любителя А.М. Снопни немецкого, читатель открывает книгу и сразу же сталкивается с большим предисловием. Здесь он узнает, что А.М. Снопни немецкий никогда не отличался глубиной таланта. Постоянно скользил по поверхности. Мемуары написал неряшливые, глупые и весьма подозрительные по вранью. Мемуары написал не он, Снопни немецкий, а бездарный журналист, мракобес и жулик Танталов. Что самое существование Снопни немецкого вызывает сомнения. Может, такого снопа никогда не существовало. И что книга, тем не менее, представляет крупный интерес, так как ярко и выпукло рисует нравы дореволюционного актерского мещанства, колеблющегося между крупным феодализмом и мелким собственничеством. Вслед за этим идет изящная гравюра на пальмовом дереве, изображающая двух целующихся кентавров, а за кентаврами следует 800 страниц текста, подозрительных по вранью, но тем не менее что-то ярко рисующих. Читатель растерянно отодвигает книгу и бормочет: «Говорили, говорили, и на тебе!» Опять включили зал без предупреждения. Постепенно образовалась особая каста сочинителей предисловий, покуда еще не оформленная в профессиональный союз, но выработавшая два стандартных ордера. По первому ордеру произведение хулится по возможности с пеной на губах, а по скриптуме книжка рекомендуется вниманию советского читателя. По второму ордеру авторы театральных или каких-либо иных мемуаров грубо гримируют марксистам, и, подводя таким образом идеологическую базу под какую-нибудь елизаветинскую старушку, тоже рекомендуют ее труды вниманию читателя. К этой же странной касте примыкают бойкие руководители трансляций и конферансье, разоблачающие перед сеансом таинственные фокусы престидиджитаторов, жрецов и факиров. И потребитель художественного товара с подозрением косится на книгу. Сноп не немецкий разоблачен и уже не может вызвать интереса, а в елизаветинскую старушку, бодро поспешающую под знамя марксизма, поверить трудно. И потребитель со вздохом ставит книжку на полку. Пусть стоит. Все-таки как-никак золотой переплет.